понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! Доброе утро, Украина! С вами самое крымское в мире радио. Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц на сайте Крым Реалии и в социальных сетях. Начинаем сегодняшнюю программу.
Тема дня.
Как это часто бывает у нас по понедельникам, тема дня связана непосредственно с психологической наукой, а на самом деле с тем, что происходит у нас в душах, в головах, я не знаю, и в душах людей, которые нас окружают. С нами сегодня гостья, психотерапевт Виктория Веретенникова. Доброе утро.
Доброе утро.
А говорить мы сегодня будем о таком явлении, которое я назвал исходно партизанским воспитанием. Это, что я вкладываю в это понятие, это некие знания, которые могут принести ребенку или подростку родители, но при этом эти знания могут оказаться опасными, если ребенок будет ими делиться в обществе. Я помню себя с советским ребенком, и когда какие-то истории моей семьи, мои предки, да, там, родители, дедушки с бабушкой рассказывали уже с какого-то возраста, потому что раньше, ну, условно говоря, мог сболтнуть, и от этого семья могла пострадать. То есть о репрессиях в отношении моих предков я узнал уже будучи, ну, по-моему, 14-летним. Вот как вы считаете, с какого возраста можно сообщать ребенку что-то, что родители считают правдой, но в обществе, которое их окружает, это может быть опасным?
Но 14 лет – это, наверное, безопасный возраст для сообщения секретов в семье. Почему? Потому что если мы сообщаем ребенку об этом раньше, то мы действительно ставим его ситуацию небезопасности. Он еще не понимает, что можно говорить, а что нельзя. Не потому, что он хочет принести вред своей семье, а потому, что у него еще не дозрели те участки мозга, которые отвечают за критичное аналитическое мышление.
Ну хорошо, пропагандисты как раз и работают с детьми, влияют на детей для того, чтобы этого критического мышления и не было. Сейчас, ну вот это просто информационный повод, готовится в Российской Федерации законодательство о, в том числе, тюремном наказании за недоносительство. То есть, если условно предположить, что в семье родители занимают какую-нибудь, вот берем крымскую семью, в которой родители не считают правильной аннексию Крыма, они это могут как-то обсуждать, то, по сути, по российским же законам, ребенок обязан на своих родителей донести, а иначе он еще и может сесть, если этому ребенку, кстати, 14.
Абсолютно верно. Это... Ситуация в семьях усложняется, и для родителей это очень сложно будет. То есть как воспитывать ребенка, что ему говорить, как ему говорить, в какой форме, это будет еще на порядок сложнее. Что можно сделать, когда ребенок, когда совсем маленький, да, то есть мы понимаем, что ему это начинают говорить еще с тех пор, как он идет в детский сад.
Да, совершенно верно. Милитаризация современного Крыма, мы это заметили, вот уже в какую-то форму условно солдат советской армии их одевают в самом-самом детском саду, они уже поют какие-то условно-патриотические песни, деды воевали и все такое. То есть это то, что вкладывается в мозг ребенку. Как этому противостоять?
Да. Игрушки у них какие, вы заметили? Оружие, танки, самолетики, коляски переделывают форму танка, вяжут тапочки в виде танка, и это очень приветствуется. Значит, что делать тем родителям, которые не хотят, чтобы их ребенок рос в такой обстановке? Безусловно, они не могут закрыть рот воспитателям, они не могут ребенку сказать, что то, что говорит воспитатель, это неправильно, потому что ребенок будет сильно растерян.
То есть это потеря авторитета.
Да, это потеря авторитета, он будет растерян, он будет искать, где и кому верить, потому что маленькие дети очень любят структуру. И состояние растерянности, когда он слышит одну информацию дома, в детском садике, на улице, в школе он слышит другое состояние, его вводит в состояние хаоса. Дети хаос не переносят. Им нужна определенность, четкость и безопасность.
То есть в маленьком возрасте, я так понимаю, что проще вообще не говорить на такие темы.
Можно говорить словами и понятиями, которые доступны для понимания ребенка, максимально простыми, максимально понятными, сложных слов не употреблять. Мы все знаем, что, да, действительно, и крымские татары, и семьи верующих могли вырастить детей, те, которые противостояли идеологии системы, да, то есть у них было совершенно другое мировоззрение, совершенно другая картина мира, сохранялась вера, сохранялось совершенно, да, другое понимание мира, себя и своей национальности и своих убеждений, как они это делали. Будем перенимать у них опыт.
То есть перенимать опыт, по сути, наших родителей. А мой отец, вот это просто моя личная история, он был, ну, когда я родился, он был комсоргом какой-то организации, где он работал, но он понимал почему-то, что нужно придерживаться вот этой семейной традиции, соответственно, ребенка нужно крестить, ребенка это меня, да, и это 70-е, это середина 70-х, он это все организовал как-то очень тайно, уехал со мной, с моей мамой, там еще с кем-то, да, с крестными родителями, в другую область, там в каком-то малюсеньком храме меня окрестили, потому что это было для него небезопасно. Ну, как комсорг, коммунистический строй и так далее. И я об этом узнал, уже сильно-сильно будучи, ну, скажем так, учеником, хорошо, скажем так, пионером я уже был. И это тоже, конечно, для меня был диссонанс. Вот как же пионеры, как же Бога же нет. И родители говорили, успокойся, все нормально. Да, Бога нет, успокойся, все хорошо. То есть вот так примерно нужно действовать?
Ну, в целях самосохранения можно действовать, конечно, и так, но дети очень любят правду. Детям врать нельзя. Понятно, что ребенок, который в пеленках, он, правда, там не понимает, да, и ему действительно еще не столько нужно всего объяснять. Но дети любят правду. То есть хорошо было бы там сказать, что мы это сделали, потому что это в традициях нашей семьи. А то, что происходит в школе с этой пионерской организацией, это в традициях страны. Вот. И две традиции, опять же, конфликтуют между собой. Но мы решили, что так было бы лучше, так было бы безопаснее, так было бы удобнее. И все-таки потом, когда ты станешь окончательно взрослым, ты можешь определиться и выбрать, сделать свой выбор. Где быть?
Хорошо, вот вы затронули такую важную тему, которая вот традиции страны, в которой мы живем, и традиции семьи. Как объяснять, что главнее? Или нет ничего, что, ну, или главнее тут нету?
Родители могут сказать детям, что для нас традиции семьи важнее. Для нас это выбор мой, выбор папы и выбор вот наших дедушек, бабушек и наших родственников. Ну, те, кто поддерживает их взгляды, понятное дело. Сложнее, когда в одной семье разные взгляды. Вот тогда у ребенка, конечно, диссонанс в голове серьезный происходит. Он не знает, на что можно опираться.
Хорошо, если в семье взгляды сходятся, да, то с какого возраста и как объяснять, что вот, ну, то, что мы назвали только что традициями страны, например, все та же милитаризация Крыма, это всего лишь, ну, это внешнее, это общественное, это напускное, а вот наше семейное, оно настоящее. Как это делать?
Потихонечку, уже с трех, да, ребенок впитывает даже невербальные сообщения. Если родители собираются за одним столом и поют определенные песни, говорят на языке, употребляют, читают литературу, читают ее детям, какие-то элементарные вещи объясняют о праве человека, о праве личности, о свободе, о том, что происходит в мире, потихоньку дозированно дают ту информацию, которую ребенок в состоянии усвоить, то он будет нести это в себе все равно.
Хорошо, а нужно ли отдельно проговаривать, я не знаю, учить ребенка, ну, не болтать об этом, простите, на улице или в школе, или кому-то?
Это жутко звучит, но да, мы все слышали в детстве от своих родителей, что этого нельзя говорить в школе. Это нельзя говорить на пионерском собрании, это нельзя говорить на комсомольском собрании. Об этом лучше молчать. Это, конечно, очень тоскливо и очень грустно ребенку от этого делается. Но надо понимать, объяснить, почему ты должен молчать. Потому что, наверное, ошибка наших родителей, они не объясняли нам, почему лучше молчать.
Хорошо, а как бы вы объяснили это? Как бы вы объяснили это, ну, я не знаю, пятилетнему или десятилетнему ребенку?
С десятилетним, конечно, проще. С пятилетним сложнее. Нужно объяснять, потому что пятилетний еще не может в своей голове выстроить причинно-следственные связи. Если я скажу в садике, что там украинская народная литература, це там гарно, и там еще что-нибудь, да, то его, конечно, могут... А и мои родители читают, и знают, и слушают что-то, и смотрят, то понятное дело, что тут же за родителями придут. И он этого не поймет. И его чувство вины будет преследовать всю оставшуюся жизнь. Поэтому пятилетнему ребенку говорить о том, что это делать нельзя, и лучше помолчать, можно под тем, что родители могут наказать.
То есть ты об этом не говори ни с кем, потому что у нас могут быть проблемы.
Хорошо, это сложно.
Это сложно, но я представляю себе там пятилетнего малыша, которого насильно утащили в садик, да, и он обиделся на маму, что мама не дала ему еще поспать. Вот, понимаем же, да, такую ситуацию? И он, ну вот, вот назло маме, вот сейчас как всем скажу, что она читает тут украинскую литературу и мне вслух.
Да, да, это вообще, конечно, ужасное условие, и от этого может... И поэтому родители, наверное, и ничего и не делают в таком воспитании самоидентификации по отношению к своим детям. То есть они рассчитывают, что они это сделают позже, когда ребенок подрастет.
Ну да, кстати, а как объяснять тогда десятилетнему? Вот вы говорите, что это проще. Вот проще это как?
Ну, в десятилетнем возрасте у нас активируется потребность уже такого высшего порядка, как самодисциплины. И мы тогда уже, для нас это даже похоже, даже уже не на игру, как у детей, а это больше похоже на взрослость. То есть ты можешь быть ответственным за то, чтобы сохранить безопасность своей семьи.
Ты можешь быть заинтересованным в том, чтобы сохранить безопасность своей семьи. Это очень важная фраза. Мы сейчас подключим к нашему разговору еще одного человека. Это Диляра Сейтвелиева. Она имеет огромный опыт воспитания детей, воспитания крымско-татарской идентичности в условиях советской пропаганды и советского запрета на все крымско-татарское. Доброе утро. Слышите ли вы нас?
Да, слышу. Доброе утро.
Доброе утро. Хотели бы услышать о вашем опыте, как в условиях совершенно закрытого советского общества с советской пропагандой крымским татарам, которые находились тогда в изгнании, в депортации, ну, удавалось сохранить идентичность в своих детях, учить детей языку, я не знаю, культуре, традициям своего народа. Это же было просто запрещено. Как у вас это получалось?
Спасибо большое за вопрос. Конечно, это очень громко сказано, что огромный опыт воспитания имеет, но постараюсь рассказать о том, как мы вообще жили все эти годы. К счастью, у моих детей были бабушка, дедушка, которые всегда говорили на одном языке, но были они, правда, недолго. Мой третий ребенок родился тогда, когда их уже не было рядом. Но все-таки вот это более всего позволяло нам сохранить язык, потому что тогда на родном языке ни классов, ни уроков, ну, ничего не было. Была только в Узбекистане одна газета, «Ленин Байрагы», это такая, она только выходила на крымско-татарском языке, но в ней писали только там о передовиках колхозниках, о коммунистической партии, о достижениях, о строительстве коммунизма, только и всего, потому что они не имели возможности писать даже слово «Крым», «море» и все остальное, все, что могло связывать нас с воспоминаниями о родной земле.
Но хорошо, родители... извините, я вас перебью. А как вот передавалась информация детям? В каком возрасте начинали, ну, детям рассказывать, что вот на самом деле мы должны жить в Крыму, наших предков или нас оттуда депортировали? Вот с какого возраста и как это делалось?
Вот я как раз хотела сказать, что наши родители вообще всю жизнь жили только мечтой о Крыме. Они нам всегда рассказывали о том, как они там жили, и мы сами воспитывались вот на этих рассказах. И не только нам. Они встречались между собой, ровесники, вспоминали, рассказывали, плакали. Всю жизнь только мечтали, как будто бы жили крымской жизнью. Вообще вся остальная жизнь вокруг была как каким-то там существованием ради жизни. А наши дети, родившись, понятно, вот у нас у народа вообще есть такая поговорка: кошки вода гордубиной шлер. То есть птица повторяет в своей жизни все, что она увидит с момента рождения в гнезде своих родителей. Вот так абсолютно ненавязчиво. Но мы не занимались специальным воспитанием патриотизма или любви к родине. Просто дети видели нас, мы видели своих родителей, видели их поступки и поступали, соответственно, всю жизнь. Мои родители, к сожалению, почти всю свою жизнь провели в изгнаниях. Их трижды высылали с родной земли. В период коллективизации в 29-м году в тайгу, где они своих родителей буквально через месяц-два похоронили, а потом какими-то невероятными путями вернулись в Крым аж в 35-м году. И в 44-м году их снова выслали вместе со всем народом в эту страшную высылку, в которой погибла почти половина населения. И мы все это время, мы родились уже в ссылке. Я ребенок, который родился в ссылке, вместе в ссылке своих родителей. И мы все это видели, слышали и на этом воспитывались. И точно так воспитывались наши дети. У нас мечта о возвращении на родину, ну, была всегда. Потом и мы, и наши дети стали, были активными людьми с активной гражданской позицией, участвовали в национальном движении крымских татар. И поэтому они с рождения находились на площадях, митингах, пикетах.
Ну, то есть все получается, все на... Получается, все на личном примере. Что ж, огромное спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Диляра Сейтвелиева была с нами на связи сейчас, человек, родившийся в депортации и рассказавший о том, как воспитывалась в крымско-татарском народе, который, по сути, был народом под запретом в советское время, как воспитывалась самоидентификация. Как вы прокомментируете вот такую традицию? Подходит ли она современным, например, родителям с современными детьми?
Для современных родителей ситуация усложняется, потому что они не в ссылке.
Ну да. Да.
Они не в ссылке. Тут было более...
А может, как раз наоборот упрощается? Вот уже не надо мечтать о Крыме. Этот Крым видно вокруг нас.
Он есть, да. Мы здесь, и мы здесь живем, и понятное дело. Но опять же, тут есть такой фактор угрозы, как на меня могут донести, чем это закончится. То есть с родной земли могут опять, имея такой опыт изгнания из родной земли, он может опять повториться, потому что страх изгнания передается из поколения в поколение. Это родовая травма, будем говорить
так. То есть сейчас, по сути, те родители, которые не принимают ситуацию в Крыму, да, они действительно ощущают страх изгнания, и поэтому, например, могут делать чего-то меньше или чего-то не так. Вот что им делать вообще?
Давайте так, с маленькими детьми мы что делаем? Совсем маленькие дети, у них основная активность какая? Игра. То есть там мы доносим все через игру. Если нам нужно сохранить какую-то информацию внутри семьи, оформляем ее в виде игры. Это наша с тобой тайна. Мы с тобой там на задании или еще как-то. Да? Вот наша с тобой задача эту информацию сохранить внутри. Мы играем в такую игру. Дети постарше, у них уже развивается ответственность. То есть я ответственна, это часть моей ответственности. Всю ответственность на детей мы ни в коем случае не вешаем. Но часть ответственности мы им передаем.
Примерно так же, как ответственность по утрам чистить зубы или умываться.
Да, абсолютно верно. Вот. Ну и понятно, что те дети, которые уже после школы, это поздний подростковый, юношеский возраст, понятно, что с ними нужно, как со взрослыми, потому что как с детьми, это их уже оскорбляет.
Это их оскорбляет. Я напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Можете писать нам в Твиттере, предлагать свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалии, подключайтесь к нам в социальных сетях, в Facebook, ВКонтакте и даже Одноклассники. А мы продолжаем.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Радио «Крым. Реалии». Меня зовут Павел Новиков. У нас сегодня в гостях Виктория Веретенникова, психотерапевт. Говорим о феномене, который я назвал партизанским воспитанием. То есть как воспитывать или давать ребенку информацию, которая является общественно... неприемлемой или даже опасной. Давайте уже, поскольку программа заканчивается, систематизируем советы, например, родителям. Итак, в маленьком возрасте это может быть просто игра.
Форма игры.
Форма игры. В более взрослом возрасте уже чистая правда. Дети любят правду. Что еще?
Что еще? Нужно заботиться о своих детях и учить их это делать с самого раннего возраста. То есть забота о себе прежде всего.
То есть сначала начинается просто забота о себе, а потом к этому подключается забота о своем сознании и то, что я называю гигиеной сознания.
Абсолютно верно. Да, то есть мы ребенка учим, мы его пытаемся вырастить в условиях уважения к личности, уважения к себе, к нормальной идентификации. Помнить о том, в каком порядке развивается идентификация. Да? То есть в 3 года появляется половая идентификация, потом появляется социальная идентификация, только потом расовая, в конце уже этнонациональная идентификация развивается в последнюю очередь. Об этом надо помнить. То есть если мы 3-летнему ребенку будем внушать, что он должен себя идентифицировать по национальному признаку, он просто не поймет, чего мы от него хотим. То есть учитывать возрастные особенности, читать побольше о возрастных каких-то, да, вот этих нормах развития и не давать лишней информации, ту, которую ребенок переварить просто не сможет.
Объясняем хорошо. Доступными словами. Образование, уровень образования может повлиять на это? Ну, то есть, чем образованнее родители, тем будут ли у них более образованными, я не знаю, не образованными, а адекватными дети? Или это может быть не взаимосвязано?
Конечно, эта связь есть, но исключения есть всегда.
Я вас понял. Что ж, огромное спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Как обычно, по понедельникам у нас в гостях психологи и психотерапевты. Сегодня была Виктория Веретенникова, психотерапевт. А я напоминаю нашим радиослушателям. Это радио Крым Реалии. С вами был Павел Новиков. Не забудьте сегодня в 19:30 вечера послушать вечернюю программу с Павлом Казариным. Мы встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте и в социальных сетях. Удачного дня. Услышимся.